Глава первая. Обоняние вернулось к Клыку раньше, чем зрение. Затхлый запах сырого бетона, перемешанный с металлической вонью старой крови и чем-то сладковато-тошнотворным, гниющими внутренностями. Он открыл глаз, второй заплыл так, что превратился в щелку, и попытался пошевелиться. Ребра отозвались вспышкой агонии, заставивший его закусить губу до крови. Плен. Эта мысль пришла не сразу, но когда пришла, обрушилась ледяной водой. Он висел на ржавых цепях, прикованный за запястье к потолочной балке. Ноги едва касались пола, пальцы судорожно искали опору. Вокруг, в полумраке подвала, угадывались силуэты других людей. Кто-то тихо скулил в углу, кто-то уже не издавал ни звука. Дверь наверху лязгнула. Тяжелые шаги застучали по металлической лестнице. «О, наш боец очухался!» Голос принадлежал шакалу, главарю этой мясорубки, которую люди в округе называли бойня. Шакал был не один. С ним спустились двое. Тощий верзила с глазами наркомана и огромный гвоздь, вооруженный монтировкой. За ним, волоча ноги, плелся еще один человек, новенький, судя по испуганному лицу. «Смотри сюда, боец!» Шакал пнул новенького в колено, заставляя упасть на колени. «Это урок для тех, кто думает, что может просто так уйти из гнездовья. Ты вчера двоих моих положил. Хорошо положил, чисто. Это я уважаю». Он подошел к Клыку вплотную. От него разило перегаром и потом. «Поэтому смерть твоя будет не быстрой. Ты посмотришь». Шакал кивнул гвоздю. Тот подошел к новенькому, схватил его за волосы, запрокидывая голову. В руке гвоздя блеснуло лезвие заточки, самодельной, острой, как бритва. «Нет, пожалуйста, нет, я все отдам!» — заверещал новенький, дрыгая ногами. Гвоздь хмыкнул и полоснул. Это был не профессиональный удар, а именно мясницкий, рваный. Лезвие вошло в шею сбоку, спороло кожу мышцей, застряло где-то в позвонках. Кровь хлынула не струей, а толчками, горячим фонтаном окатив лицо Клыка и забрызгав стены. Клык зажмурился, но запах свежей крови и содержимого кишечника, который выплеснулось следом, въелся в ноздри. Тело новенькое еще дергалось, когда гвоздь отпустил его, и оно рухнуло лицом в лужу. «Нравится?» — ухмыльнулся шакал, вытирая руки о куртку Клыка. «Это цвет жизни, Клык. Красный. А завтра ты сам будешь такого же цвета». Они ушли, оставив Клыка висеть над трупом, который еще некоторое время вздрагивал в агонии, прежде чем замереть навсегда. Ночь Клык провел в забытьи, балансируя на грани беспамятства. Висел он уже почти двое суток. Плечевые суставы выворачивало, кисти рук превратились в две опухшие культи. Но мозг работал. План созревал медленно, как нарыв. Утром пришли снова. На этот раз шакал пришел один, с автоматом наперевес. «Ну что, боец, поговорим?» Шакал присел на корточки, глядя снизу вверх. «Где схрон? Тот самый довоенный, с калашами и цинками. Ты ж туда ходил, я знаю. Мои люди видели тебя в том квадрате». Клык молчал, только смотрел в глаза шакалу тяжелым мутным взглядом. «Упрямый!» Шакал вздохнул, словно сожалея. «Ну, значит, по-плохому». Он вытащил из кармана пассатижи. Обычные ржавые пассатижи. «Будешь говорить, подохнешь быстро. Не будешь, будешь подыхать долго. Выбирай». Клык сплюнул на пол сгусток крови. Шакал пожал плечами, подошел и с размаху ударил его пассатижами по лицу. Хрустнула скула. Клык взвыл, дернувшись на цепях, и тут же потерял сознание. Очнулся он от того, что его били по щекам. Шакал брызгал ему в лицо водой. «Не ссы, боец, это только начало. Гвоздь!» Гвоздь опустился, волоча за собой ржавый бак с водой. Вода была ледяной, пахла химией. «Освежим нашего друга!» — кивнул шакал. Гвоздь опрокинул бак на Клыка. Ледяная вода обожгла разбитую кожу, попала в открытые раны. Клык закричал. Не от боли даже, а от неожиданности. Мышцы свело судорогой. Он начал биться на цепях, пытаясь уйти от холода. но цепи только глубже врезались в израненные запястья. — Будешь говорить? — лениво спросил шакал. Клык молчал, сотрясаясь в ознобе. Тогда гвоздь подошел и просто без замаха ткнул его монтировкой в живот. Удар был не сильным, но точным, солнечное сплетение. Клыка вырвало желчью прямо на себя. Он повис на цепях тряпичной куклой, ловя ртом воздух. — Ладно, — шакал махнул рукой, — оставь. До завтра дотянет — продолжим. Сдохнет — пойдем искать другие пути. К вечеру клык понял, что это его последняя ночь. Либо он сдохнет здесь от боли и холода, либо его добьют утром. Но умирать просто так, лежа в собственных нечистотах, он не собирался. Он начал раскачиваться, медленно, едва заметно, используя остатки сил. Цепи скрежетали о балку. Каждое движение отдавалось в вывернутых плечах такой болью, что перед глазами плыли алые круги. Но он продолжал. Час, другой. Пот заливал глаза, смешиваясь с кровью из разбитой брови. Где-то за полночь ему удалось набрать достаточную амплитуду. В высшей точке маха он рванул корпус в сторону, закручивая цепь вокруг балки. Раз, другой, третий. Металл скрежетал, но держал. Тогда он расслабился и резко упал всем весом вниз. Треск! Одна из скоб, державших цепь, не выдержала и вырвалась из прогнившей балки. Клык рухнул на пол прямо в засохшую лужу крови. Руки, все еще скованные цепью над головой, оказались заломлены назад в неестественном положении. Он завыл от боли, плечо вылетело из сустава. Но он был свободен. Несколько минут он просто лежал, пытаясь перевести дух и справиться с тошнотой. Потом, стиснув зубы, начал шарить рукой по полу. Пальцы наткнулись на что-то твердое, металлическое. Заточка. Та самая, которой вчера убили новенького. Гвоздь, видимо, обронил ее в спешке. Клык сжал рукоятку. Острый конец. Кровь на лезвии засохла коркой. Он заполз в угол, прижался спиной к стене и принялся ждать. Боль в плече пульсировала в такт сердцебиению. Он вправил сустав сам, просто упершись плечом в стену и резко дернув корпусом. Хруст был такой, что он взвыл в голос, закусив ворот куртки. Но рука заработала. Плохо, но заработала. Рассвет он встретил в том же углу, сжимая заточку. Первым спустился Верзила. Ему было поручено проверить, жив ли пленник. Он спускался по лестнице, зевая и почесывая всклоченную бороду. — Эй, бродяга, ты как там? — лениво бросил он в полумрак. Ответа не последовало. Верзила шагнул вперед, глядя в темноту, и в этот момент клык рванул из своего укрытия. Он не был бойцом, он был загнанным зверем. Удар пришелся Верзиле в пах. Тот охнул и согнулся, и клык тут же, не давая опомниться, вогнал заточку ему снизу в челюсть. Лезвие вошло в мягкое небо и уперлось в мозг. Верзила дернулся, забился в конвульсиях, но клык уже выдернул оружие, и на него хлынула теплая густая кровь. Тело еще падало, а клык уже хватал автомат, висящий на плече убитого. Передернул затвор. В магазине было полрожка. Сверху послышались крики. Грохот сапог по металлу. Клык не побежал вглубь подвала, там был тупик. Он рванул к лестнице навстречу голосам. Первый, кто попытался спуститься, получил очередь в лицо с трех шагов. Пули разворотили череп, забрызгав стены серым и красным. Тело покатилось по ступеням. Клык перешагнул через него и выскочил на первый этаж разрушенного здания. Здесь было светло. Солнце било в пустые оконные проемы. И здесь его ждали. Гвоздь стоял в 10 метрах, вскидывая монтировку для броска. Клык выстрелил первым, но пуля ушла в молоко. Трясущиеся руки не слушались. Гвоздь метнул монтировку. Она врезалась клыку в плечо, ломая ключицу. Клык взвыл, выронил автомат и покатился по полу. Гвоздь бросился к нему, на ходу вытаскивая нож. Он был огромен, этот мясник. Навис над клыком, занося нож для удара в сердце. Клык не думал. Он просто выбросил руку вверх, туда, где в рукаве была спрятана заточка. Гвоздь напоролся на лезвие всем весом. Нож вошел ему под ребра, провернулся, и изо рта гвоздя хлынула алая пена. Он захрипел, выпучил глаза и повалился на клыка, придавив своей тушей. Клык с трудом выпал из-под трупа, хватая ртом воздух. Автомат валялся в стороне. Он подполз к нему, схватил и, шатаясь, побрел дальше по коридору. Шакал ждал его в бывшем актовом зале. Он сидел в кресле, положив ноги на стол, и лениво целился из пистолета во вход. — Ну, заходи, боец, — усмехнулся он. — Пора заканчивать этот балаган. Клык вошел. Шакал выстрелил сразу. Пуля раздробила косяк у самого уха клыка. Клык упал, перекатился и дал длинную очередь поверх столов. Шакал спрыгнул с кресла, прячась за бетонной колонной. — Кончились патроны, бродяга! — крикнул он. — Слышу, щелкает. Клык нажал на спуск. Действительно, щелчок. Пустой магазин. Шакал вышел из-за колонны, держа пистолет на изготовку. Он шел медленно, смакуя момент. Жаль, что ты не захотел поговорить. Мы бы неплохо сработались. Клык сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Руки его висели плетьми. Из разбитой головы текла кровь, заливая глаза. Он смотрел на приближающегося шакала и ждал. Шакал подошел вплотную, наставил ствол ему в лоб. «Прощай, боец!» В этот момент клык резко дернулся вперед, цепился здоровой рукой в ствол пистолета и дернул на себя. Шакал, не ожидавший такой прыти от умирающего, потерял равновесие. Клык ударил его головой в лицо. Хряснул нос. Шакал отшатнулся, выронив оружие. Они сцепились в клубок на полу среди окурков и мусора. Клык молотил его кулаком, куда придется, но удары были слабыми, ватными. Шакал, несмотря на разбитый нос, был сильнее. Он опрокинул клыка на спину и начал душить. Пальцы сдавили горло. В глазах потемнело. Клык хрипел, ловя ртом воздух, царапал руки душителя ногтями, но тот держал мертвой хваткой. Краем угасающего сознания клык нащупал что-то холодное на поясе у шакала. Нож. Не заточка, а настоящий охотничий нож в чехле. Пальцы соскользнули, но потом нашли защелку. Удар, еще один и еще. Шакал захрипел, хватка ослабла. Клык бил вслепую, снизу вверх, в живот, в грудь, в шею. Лезвие входило легко, почти не встречая сопротивления. Теплая липкая жидкость заливала руки. Когда сознание вернулось, клык увидел над собой лицо шакала. Мертвое, с открытыми удивленными глазами. Шея была перерезана почти до позвоночника. Клык оттолкнул труп и с трудом поднялся на ноги. В зале было тихо, только капала кровь с разбитого стола на пол. Кап, кап, кап. Он постоял минуту, шатаясь, потом нагнулся и подобрал пистолет шакала. Вышел во двор. Солнце жгло немилосердно, выжигая глаза. Вокруг никого не было. Банда либо разбежалась, услышав стрельбу, либо просто не решилась сунуться. Клык побрел прочь от этого места, оставляя за собой кровавый след. Он не знал, выживет ли. Кровь из раны на голове заливала лицо. Сломанные ребра мешали дышать. Вывихнутое плечо горело огнем. Но он шел, потому что остановиться значило умереть. А он уже заплатил за эту жизнь слишком высокую цену, чтобы просто так ее отдать.